Тайна Мари Роже. Продолжение убийства на улице Морг. При напечатании Мари Роже в первый раз можно было обойтись без примечаний, которыми сопровождается этот рассказ в настоящем издании. Но промежуток в несколько лет со времени трагедии, послужившей основой для рассказа, делает их не лишними, равно как и несколько объяснительных слов. Молодая девушка Мэри Сесилия Роджерс была убита поблизости от Нью-Йорка, и хотя это происшествие наделало много шума, тайна преступления осталась неразрешенной до времени напечатания повести, ноябрь 1842 года. Автор этой последней, в форме вымышленной истории одной парижской газетки, излагает до мельчайших подробностей существенные обстоятельства действительного убийства Мэри Роджерс. Таким образом, все аргументы прилагаются к истинному событию. Исследование этой истины, собственно, и было целью рассказа. «Тайна Мари Роже» написана вдали от места, где совершилось кровавое преступление, исключительно на основании газетных сведений. Таким образом, от автора ускользнуло многое, чем он мог бы воспользоваться, если бы сам посетил место действия. Тем не менее, не лишне будет заметить, что признание двух лиц, одной из них госпожа Делюк, рассказы, сделанные в разное время, много спустя после напечатания этой истории, подтвердили не только общий вывод автора, но и все до единой главные гипотетические детали, послужившие основой вывода. Существует ряд идеальных событий, которые совершаются параллельно с действительными. Люди и случайности обыкновенно изменяют идеальные события, так что оно проявляется не вполне, и его последствия тоже оказываются неполными. Так было с реформацией. Вместо протестантизма явилось лютеранство. Новалис — нравственные воззрения. Немного найдется людей, даже из числа самых спокойных мыслителей, у которых бы не являлось когда-нибудь смутной, но непреодолимой веры в сверхъестественное, вызванной совпадениями, до того невероятными, что ум отказывался считать их только совпадениями. От этого чувства, ибо смутная полувера, о которой я говорю, никогда не приобретает силу мысли, от этого чувства можно отделаться, только обратившись к учению о случае, или, как его называют технически, к теории вероятностей. Теория же эта, по существу, математическая. Таким образом, аномалии самых твердых и точных научных фактов приложимы и к самому призрачному духовному из наиболее духовных умозрений. Необычайные происшествия, о которых я намерен сообщить, представляют в отношении последовательности времени первичную ветвь ряда почти невероятных совпадений, вторичную или заключительную ветвь которого читатели найдут в недавнем убийстве Мэри Сесилии Роджерс в Нью-Йорке. Изобразив в статье «Убийство на улице Морг», напечатанной в прошлом году, некоторые замечательные черты характера моего друга шевалье Огюста Дюпена, я не имел в виду когда-либо возвращаться к той же теме. Моя цель исчерпывалась изображением характера, а странное стечение обстоятельств, благодаря которому мог проявиться особый дар Дюпена, давало возможность осуществить эту цель. Я мог привести и другие примеры, но они не выяснили бы новых черт. Однако недавние события в их поразительном сцеплении побудили меня прибавить еще несколько штрихов к сказанному. После того, что мне пришлось услышать недавно, странно было бы с моей стороны хранить молчание о том, что я слышал и видел много лет тому назад. Распутав трагическую загадку, связанную с убийством госпожи Леспане и ее дочери, шевалье перестал следить за этим делом и вернулся к своему прежнему угрюмому и мечтательному существованию. Склонный по натуре к мечтам, я охотно поддавался его настроению, и, проживая по-прежнему в Сен-Жерменском предместье, мы предоставили будущее воле судеб и мирно дремали в настоящем, набрасывая дымку грез на окружающий мир. Но грезы эти иногда прерывались. Весьма понятно, что роль моего друга в драме «Улицы Морг» произвела впечатление на умы парижской полиции. Имя его сделалось известным среди ее представителей. Ни префект, ни другие члены полиции не знали, каким простым рядом умозаключений он был приведен к разгадке. Все это казалось им почти чудесным, и аналитические способности шевалье приобрели ему славу почти ясновидящего. Его откровенность могла бы уничтожить этот предрассудок, но беспечный характер заставил его забыть о происшествии, раз оно потеряло интерес в его собственных глазах. Таким-то образом Дюпен очутился в положении звезды, неотразимо притягивающей взоры полицейских, и нередко префектура обращалась к нему за содействием. Один из самых замечательных примеров — убийство молодой девушки по имени Мари Руже. Это происшествие случилось 2 года спустя после зверского убийства на улице Морг. Мари, имя и фамилия которой невольно наводят на мысль о несчастной жертве нью-йоркского убийства, была единственной дочерью вдовы Эстеллы Роже. Отец умер, когда девушка была еще ребенком, и со времени его смерти мать и дочь жили на улице Сент-Андре на Сау-стрит, откуда последняя переселилась только за 1.5 года до убийства, послужившего темой нашего рассказа. Вдова держала пансион, дочь помогала ей. Так шло дело, пока дочери не исполнилось 21 год. В это время ее красота привлекла внимание парфюмера, лавка которого помещалась в подвальном этаже Пале-Рояля, а покупатели принадлежали главным образом к числу отчаянных авантюристов, которыми кишит этот квартал. Мсье Леблан Андерсон очень хорошо понимал, как выгодно будет для его торговли присутствие хорошенькой Мари за прилавком, а девушка согласилась поступить в его магазин, хотя ее матери, видимо, это не нравилось. Надежды торговца вполне оправдались. Его ловчонка вскоре приобрела известность благодаря красоте бойкой грезетки. Она провела за прилавком 1 год, когда вдруг ее обожатели были поражены исчезновением хорошенькой продавщицы. Мсье Леблан не мог объяснить ее отсутствие, а госпожа Руже была вне себя от беспокойства и страха. Газеты немедленно занялись этим предметом, и полиция намеревалась предпринять серьезное расследование, когда в один прекрасный день спустя неделю Мари, здоровая и невредимая, но несколько печальная, снова появилась за прилавком. Разумеется, всякое расследование, кроме некоторых справок, было тотчас же прекращено. Мсье Леблан по-прежнему уверял, что ничего не знает. Мари и мать ее отвечали на расспросы, что она, Мари, провела неделю в деревне у одного родственника. Так это дело и заглохло, и было забыто, тем более что девушка, которой, очевидно, надоели назойливость и любопытство посетителей, вскоре распростилась с парфюмером и переселилась обратно под крылышко матери на улицу Сент-Андре. Спустя 5 месяцев после возвращения под родительский кров, друзья Мари были встревожены ее вторичным исчезновением. Прошло 3 дня, а о ней не было ни слуху, ни духу. На 4-й тело ее было найдено в сене Гудзон, вблиз отмели против улицы Сент-Андре, недалеко от барьер Дю Руль. Жестокость этого убийства, факт убийства был очевиден, красота и молодость жертвы, а главное, ее прежняя известность, возбудили большое волнение в сердцах чувствительных парижан. Я не могу припомнить другого случая, который произвел бы такое сильное впечатление. В течение нескольких недель только и разговоров было, что об убийстве Мари, даже о политике на время забыли. Префект из кожи лез, и парижская полиция напрягала все свои силы. Когда нашли тело, никто не сомневался, что убийца вскоре попадется в руки сыщиков. Только спустя неделю была назначена награда за поимку, да и то небольшая, в 1000 франков. Тем временем следствие продолжалось деятельно, но не всегда разумно, и много лиц было допрошено зря. А возбуждение публики, подстрекаемое неразгаданностью тайны, росло. На 10-й день сочли нужным удвоить награду, а когда прошла еще неделя в бесплодных поисках и раздражение против полиции, всегда существующее в Париже, проявилось в нескольких серьезных уличных волнениях, префект решил назначить 20 000 франков за открытие убийцы, или, предполагая, что их было несколько, за открытие одного из них. Обещалось также полное помилование соучастнику, который выдаст товарища. А вместе с этим объявлением всюду расклеивалось другое частное от комитета граждан, назначивших 10 000 франков в дополнение к официальной награде. Вся сумма, стало быть, достигала 30 000 франков. Награда, без сомнения, огромная, если принять во внимание скромное положение девушки и обычность подобных злодейств в больших городах. Теперь никто не сомневался, что тайна немедленно раскроется. Но хотя и были произведены 2-3 ареста, обещавшие успех, однако никаких результатов не было. Подозрения не подтвердились, и арестованные были отпущены на свободу. Как это ни странно, но 3 недели прошли в бесплодных поисках, прежде чем слухи о событии, так взволновавшем публику, достигли до меня и Дюпена. Погруженные в исследования, которые поглощали все наше внимание, мы уже больше месяца никуда не выходили, никого не принимали и только мельком заглядывали в политический отдел газет. Первое известие об убийстве мы получили от самого Г. Он явился к нам собственной персоной под вечер 14 июля 1800 года и просидел у нас до поздней ночи. Он был огорчен неудачей своих поисков. «Репутация его, — говорил он с особенным парижским акцентом, — висит на волоске. Даже честь его задета. Взоры публики устремлены на него, и он готов на какую угодно жертву для разъяснения этой тайны». Он закончил свою довольно забавную речь похвалами такту Дюпена и сделал ему откровенное и весьма щедрое предложение, которое я не считаю себя вправе передавать, да оно и не имеет прямого отношения к рассказу. На комплименты друг мой отвечал, как умел, но предложение принял без отговорок. Покончив с этим, префект начал излагать свои собственные соображения, сопровождая их длинными комментариями и показаниями свидетелей. Показания еще не находились в наших руках. Он говорил пространно и, конечно, с большим знанием дела. Наконец я решился заметить, что ночь уже на исходе. Дюпен, сидя в своем любимом кресле, казался воплощением почтительного внимания. Во время этого разговора он надел очки. Заглянув случайно за их синие стекла, я убедился, что он покоится тихим, но крепким сном в течение нестерпимых 7-8 часов, пока сидел префект. Утром я получил в префектуре протоколы свидетельских показаний и добыл в различных редакциях все номера газет, где было помещено что-либо важное относительно этого грустного происшествия. Освобожденные от явных вздоров, вся эта масса данных сводилась к следующему. Мари Роже оставила квартиру своей матери в Сент-Андре около 9 часов утра в воскресенье 22 июня 1800 года. Уходя, она сообщила господину Жаку Сен-Эсташу, Пен, и только ему одному, о своем намерении провести день этот у тетки на улице Дром. Дром — небольшой и узкий, но многолюдный переулок близ реки в 2 милях по кратчайшей дороге от пансиона госпожи Роже. Сент-Эстаж был признанный обожатель Мари и нанимал комнату со столом у ее матери. Он должен был отправиться под вечер за своей возлюбленной и проводить ее домой. Но к вечеру пошел сильный дождь, и, предполагая, что Мари останется ночевать у тетки, как это случалось раньше при подобных же обстоятельствах, он не счел нужным сдержать свое обещание. С наступлением ночи госпожа Руже, дряхлая 70-летняя старуха, выразила опасение, что ей никогда больше не придется увидеть Мари. Но слова эти в то время были оставлены без внимания. В понедельник узнали, что девушка не являлась на улицу Дром. И когда день прошел, а она не возвращалась, начались поиски по городу и в окрестностях. Но только на 4-й день после ее исчезновения поиски привели к определенному результату. В этот день, среда, 25 июня, некий господин Бове Кромели, разыскивавший девушку с одним из своих приятелей в окрестностях Барьер-Дюруль на берегу Сены против улицы Сент-Андре, услыхал, что рыбаки только что вытащили из воды труп. Увидев его, Буве после некоторых колебаний признал Мари. И его приятель узнал ее скорее. Лицо налилось кровью. Пены на губах, какая бывает у утопленников, не было. Клетчатка не была обесцвечена. На шее виднелись синяки и следы пальцев. Руки были сложены на груди и окоченели. Правая рука оказалась сжатой, левая — полуоткрытой. На левой руке замечены 2 кольцеобразных ссадины, по-видимому, от веревок или от веревки, 2 раза обернутые вокруг руки. Ссадины оказались также на правой руке, на спине и в особенности на лопатках. Чтобы вытащить тело на берег, рыбаки обвязали его веревкой, но она не оставила никаких ссадин. Шея сильно вздулась, она была обмотана шнурком так туго, что он врезался в тело и не был заметен снаружи. Узел приходился под левым ухом. Одно это уже могло причинить смерть. Медицинский осмотр засвидетельствовал целомудрие покойной. Она, по показанию медиков, подверглась грубому насилию. Тело находилось в таком состоянии, что друзья покойной признали ее без труда. Одежда была изорвана и в беспорядке. Из платья вырвана полоса шириною в фут, от нижней каемки до талии, но не совсем оторвана. Она была три раза обернута вокруг талии и завязана петлей на спине. Под платьем находилась рубашка. Из нее тоже вырван лоскут в 18 дюймов шириной, вырван осторожно, ровным куском. Он был обмотан вокруг шеи и завязан узлом. Поверх лоскута и шнурка повязаны ленты шляпки морским узлом. Когда тело было узнано, его не отправили в морг. Эта формальность казалась излишней, а поспешили похоронить тут же поблизости. Господин Бове старался избежать огласки этого происшествия, и прошло несколько дней, прежде чем публика заволновалась.